Бородатого времени суток, дорогие друзья, 47-й выпуск научно-космического подкаста The Big Bear Theory, который выходит на сайте beardycast.com. С вами, как обычно, его бессменный ведущий, я, Антон Поздняков, и сегодня мы традиционно обсудим последние новости мира космоса, узнаем, чего же там приготовили нам интересного британские ученые, а также обсудим следующий большой шаг НАСА, который начинается уже сейчас. Не обойдемся и без Илона Маска. В последнее время он снова зачастил в наш подкаст. Видите, человек из кожи вон лезет, лишь бы лишний раз появиться в теории большой бороды. Но как-то осуждать его за это я не могу, а напротив, только поддерживаю в данном начинании. Но хватит лирики, поехали к новостям. Но раз мы заговорили про Илона Маска, то давайте с него и начнем. Проект Hyperloop, который мы уже обсуждали неоднократно в нашем подкасте, на случай, если вдруг кто не знает, это такая идея транспорта будущего, которую популяризирует Илон Маск. Заключается она вкратце в том, чтобы построить кучу туннелей, в которых будет откачан воздух, то есть сопротивление воздуха там будет минимально, и таким образом поезда, особенно если их оснастить какой-нибудь магнитной подушкой, смогут курсировать там на очень и очень больших скоростях, сравнимых с самолетами, а возможно даже их превосходящие. При этом никаких задержек при взлете, посадке, никаких регистраций, просто как в обычном поезде, сели и поехали. В планах Илона Маска, конечно же, наполеоновских, уже к 2020 году запустить первые несколько хайперлупов, чтобы, возможно, даже они сообщали между городами и предоставляли вот такой вот высокоскоростной транспорт. В принципе, идея, конечно, крутая, но пока что технологически это довольно сложно воспроизводимо. Чтобы помочь проекту развиваться, был создан конкурс среди студентов, в котором могли участвовать команды со всего мира, и их задача была построить прототип этого самого поезда, который будет курсировать в этих туннелях Hyperloop. Соответственно, финал этого конкурса прошел на этой неделе. Прошел он в Америке, естественно, сам Илон Маск, которого я уже не знаю, сколько раз упомянул за данный подкаст, даже для теории большой бороды, наверное, это многовато, но он совершил небольшое такое камео, он вышел на сцену, конечно же, сорвал кучу оваций, а главный приз увезли ребята из MIT. Главным призом была возможность воплотить свою задумку, свою разработку в масштабе 1:1 на тестовой трассе Hyperloop. То есть их вот эта самая капсула поезд, им дадут возможность построить. Произойдет это уже этим летом, и хотя кажется, что это довольно долго, но это всего лишь один семестр, и на самом деле это не так уж и много, с учетом того, что работают реально студенты, которые учатся, которые там физики, инженеры и так далее. При этом, конечно же, за счет того, что так мало времени придется им потратить, конструкция сама довольно простая. На самом-то деле, ребят-победителей конструкция, она не перевозит людей. Это только поезд, который движет состав. То есть это механизм непосредственно, который они предлагают. На самом-то деле, вопросов там довольно много. То есть кажется, да, чего там делать? Тебе воздух откачали, формы, соответственно, не особо можно заморачиваться. Магниты снизу прилепил, толкай, и оно поедет. Но не все так просто. Конечно же, вопросы там ускорения, торможения, потому что все это перегрузки, это все тоже нужно учитывать. Это все, естественно, сложно, и ребята предложили такую конструкцию, которая сначала несколько при наборе скорости и, соответственно, при торможении едет на таких колесах и затем переходит уже в состояние левитации. И, соответственно, при торможении тоже оно из левитации. Сначала на колесике, потом тормозит и вот таким образом замедляется. Как их конструкция будет ездить, мы увидим, я думаю, скоро. С учетом того, как работает вообще компания Илона Маска, та же Tesla и SpaceX, как они освещают свои мероприятия, мы наверняка увидим крутые видео по созданию этого проекта. Имеется в виду, конечно же, проект студентов из MIT. Наверняка мы увидим какие-то тестовые испытания, нам покажут, как это работает. В общем, контент они производят классный, они хорошо умеют в маркетинг, поэтому, скорее всего, у нас будет много материала для анализа. Ну, а в остальном хочется пожелать успехов компании Hyperloop и вообще проекту, поскольку Штука-то довольно интересная, возможно, она действительно облегчит многим жизнь, кому нужно путешествовать быстро между городами. Ну и что самое главное, вот эти вот соревнования между студентами, мне кажется, это очень крутая штука, поскольку, ну, люди, которые учатся, я думаю, многие из вас, наших слушателей, сейчас учатся на схожих специальностях, на физиков, инженеров, математиков, в общем, на таких технических специальностях, и это такой реальный шанс для реальных студентов опробовать свои вновь приобретенные знания на практике. Не знаю, как по мне, это очень и очень круто, и вообще популяризация таким образом среди молодежи науки, ну, мне сложно придумать что-то более значимое в мире науки, поскольку именно так нужно работать, именно так нужно привлекать какие-то молодые кадры, новые мозги, и по-другому просто у нас будут сидеть одни старички, которые когда-то что-то выучили, а что-нибудь там, какое-нибудь открытие сделали, закрыли в своем клубе, никого не пускают и сидят такие напыщенные. Очень не хочется, чтобы наука превращалась вот в такое вот не самое хорошее мероприятие. Наука — это для всех, ей должны заниматься от мала до велика и заинтересовывать людей, задача, одна из основных, наверное, задач тех, кто уже чего-то добился. Следующая новость про британских ученых. Команда биологов из Великобритании получила право редактировать геном эмбрионов человека. Цель их работы — изучение особенностей ранних этапов жизни человека, то есть того, как развивается эмбрион, что происходит на генетическом уровне, как на это можно воздействовать и так далее. Происходить исследования будут в институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Ученые планируют работать с уже оплодотворенными яйцеклетками, изучая, как они развиваются в первые несколько дней, в первую неделю. За это время, собственно, одна клетка развивается в нечто большее, вырастает примерно там в 250 раз. И редактируя геном, исследователи хотят получить новые данные о нашей ДНК и факторах, которые приводят к появлению здорового эмбриона. Эта информация, по надежде ученых, потому что они пытаются открыть, может помочь в получении здоровых эмбрионов при операции искусственного оплодотворения, а также усовершенствовать способы излечения бесплодия. Собственно, заявка ученых, вот как мы когда говорили, что они получили право, наверное, возникает вопрос, откуда вообще это право, кто этим правом дает распоряжаться, это Управление по фертилизации и эмбриологии человека, это международная организация, но кроме этого еще требуется одобрение так называемого этического комитета. Мы, наверное, все знакомы с вопросом вообще каких-то манипуляций с человеком как видом. Думаю, многие из вас смотрели тот же фильм со Шварценеггером, который называется «Шестой день», про клонирование. В принципе, здесь, ну, тоже такое вмешательство в личную жизнь, редактирование генома, оно может привести к изменениям вообще того, как человек развивается. По сути, ученые собираются делать то, что эволюция делает многими годами. Но делать они это собираются быстрее, и, в принципе, это как бы логично, поскольку жизнь человека, она гораздо короче, чем жизнь человека как вида. И, соответственно, чтобы какие-то исследования проводить на уровне эволюционном или же наоборот. Ну, тут, понимаете, не совсем эволюция, тут скорее медицина, но, тем не менее, операции с геномом, как правило, занимают очень много времени, если мы говорим о естественных каких-то процессах. А здесь они могут ручками делать то, что им хочется, то, что они хотят увидеть. Но, тем не менее, тема остается довольно щекотливой. С одной стороны, некоторые специалисты считают, что это закономерное развитие медицинской науки, в то время как по другую сторону баррикад опасаются люди за будущее, когда детей проектируют по заказу родителей, вообще человека строят, и кто мы такие, чтобы решать такие вообще вопросы, кому дают право играть в Бога, чтобы, знаете, как-то чуть-чуть повернул какие-нибудь рычажки, и все, человек совершенно другой вырос. Как бы то ни было, данные, полученные в результате данного исследования, смогут принести огромную пользу как для науки, так и для медицины, собственно, для человечества. Если у нас будет рождаться больше здоровых детей, конечно же, мало кто найдет в этом что-то плохое. Однако, все это еще остается на рассмотрении, так называемые этические вопросы вообще редактирования генома, да и других воздействий на человека без его, по сути, воли. Ведь, ну да, тут есть еще споры о том, когда эмбриона можно считать человеком, когда он там, у него появляется сознание, там есть куча тоже исследований на эту тему, но все это вопрос этический, и наверняка исследование еще столкнется с какими-нибудь протестами, ведь даже, прости господи, феминистки и там другие скандалы у нас появляются из ничего, а тут такая плодородная почва для скандалов, так что, к сожалению, стоит ожидать, что мы еще не раз увидим эту тему в новостях. Конечно же, будет хорошо, если я сейчас ошибаюсь, но, тем не менее, есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Но главное, чтобы люди, наверное, понимали, к чему это все делается, зачем и что конкретно происходит, поскольку это, ну, во многом как там с геномодифицированными организмами в еде. Никто не знает почти, что это значит из обывателей, но тем не менее все уверены, что это плохо, однозначно плохо, и все это дьявол придумал, нужно это запретить как можно скорее. Конечно же, хочется, чтобы уровень образования рос, но я, к сожалению, понимаю, что в данный момент это не такая простая задача, да и в принципе, даже если за нее сейчас взяться всеми руками и ногами, она займет достаточно много времени. Это вопрос, наверное, десятилетий. А сейчас, ну, то есть, население Земли в большей частью не очень разбирается в том, о чем говорит. И я надеюсь, что наш подкаст немножечко выравнивает эту тему, поскольку мы освещаем вопросы, которые, наверное, сложные для понимания обывателям, но, тем не менее, мне кажется, очень важно знать, о чем говоришь. В частности, вот в таких вопросах, которые часто популяризируются в каких-нибудь фильмах, ну вот вы знаете, редактирование генома или что-нибудь, генные модификации, это сразу какой-нибудь там супергерой, а еще лучше суперзлодей из комиксов Marvel. Ведь редактируя геном, мы получаем обязательно каких-нибудь зеленых монстров, которые крушат города и воюют с трансформерами. В общем, я думаю, посыл вы поняли. Хочется верить, что какие-то положительные уроки будут извлечены из данного исследования, они, скорее всего, будут извлечены, и у нас медицина будет шагать, мы станем жить дольше, рожать более здоровых детей и вообще всячески улучшать, скажем так, жизнь после нас. Ведь, мне кажется, один из основных смыслов жизни заключается в том, чтобы жизнь после нас была лучше, чем жизнь до нас. Но хватит с этой философией, что-то меня немножко занесло. Давайте к следующей новости. Короткая новость про Плутон, данные про который продолжают пребывать с зонда New Horizons. Как оказалось, большая его часть покрыта водяным льдом. Конечно же, никто никуда не отменяет метановые, азотные ледники, которые там точно существуют, но тем не менее, лед, который химически состоит из H2O, присутствует на Плутоне в огромных количествах. Напоминаю, что за последние несколько, ну, наверное, все-таки правильнее будет сказать, десятилетий, мы все чаще и чаще находим воду в различных частях Солнечной системы. Если изначально предполагалось, что вода — это такая прерогатива Земли, больше ее нигде особо нету, то мы нашли уже воду... Давайте так. Мы нашли очень сильные косвенные подтверждения в жидкой воды на Марсе. Кроме этого, вода на Марсе существует в других агрегатных состояниях. Мы неоднократно находили косвенные подтверждения подледных океанов на различных спутниках, таких как Европа, самый яркий представитель из них. То есть там под коркой льда наверняка находится океан, который состоит в частности из молекулярной воды. Так что нахождение, в принципе, льда на Плутоне не такой уж и сюрприз, наверное, для многих, но, тем не менее, это важное открытие, которое говорит о том, что, ну, дает нам больше знаний о химических составах веществ, которые находятся на поверхности Плутона. Ну и, конечно же, чем лучше мы знаем о каких-то объектах нашей Солнечной системы, тем больше планетологи могут рассказать нам о том, как наша Солнечная система формировалась, в том числе и наша Земля. Так что будем ждать новых открытий от New Horizons. Данные он будет передавать еще, наверное, около года. Все это происходит очень медленно. Данных во время своего ближайшего подлета, который произошел уже полгода назад. он собрал очень много и до сих пор передает. У нас появляются новые там мозаики из картинок, из фотографий. Мы получаем реально крутые очень снимки. Там нашли ледяные вулканы. Напоминаю, что у нас все еще не совсем разгаданы многие загадки, такие как вот эти вот кусочки, из которых состоит спутник планом, равнина спутника. Вот почему они ледники формируют именно такие паттерны. В общем, в ближайшее время нас все еще ждет много информации о Плутоне. Возможно, даже кто-то сделает какое-нибудь громкое открытие, напишет какую-нибудь работу, статью в какой-нибудь журнал научный и потрясет мир каким-нибудь, я не знаю. Не так давно мы узнали, что вот это вот регион Томба, который похож на сердечко, на самом деле состоит из двух частей, он стал результатом столкновения с огромным астероидом. Вот. Или другие интересные факты о недопланете Плутоне, о карликовой планете, не будем его обижать. Ну и последняя тема на сегодня, называется она немножко в стиле Самсунга, The Next Big Thing, но это связано она вовсе не с мобильными телефонами, вот, а с НАСА и с тем, что она будет делать после того, как наконец запустит Джеймс Уэбб Space Telescope, который очень хочется надеяться, что уже в 2018 году будет запущен, поскольку строили его очень долго, денег он отнимает у бюджета НАСА очень много, и его неоднократно откладывали. Собственно, в чем проблема того, что он отнимает денег из бюджета, в том, что эти деньги могли бы быть потрачены на другие проекты, которые, во-первых, бы реализовали быстрее, и, во-вторых, они бы, может, какие-то нам более интересные, ну, не более, а еще дали бы интересных данных нам. Собственно, как нетрудно догадаться, такие большие проекты, как Джеймс Уэбб или Хаббл, они занимают кучу времени, и их разработка длится не один десяток лет, соответственно, планировать их нужно заранее. И вот сейчас уже НАСА созвало специальную конференцию, на которой рассказало о возможных четырех проектах, которые планируется запустить в середине 2030-х годов. И, соответственно, это будут большие телескопы, на которых будет выделяться очень много денег, такие проекты класса А. И нужно, соответственно, выбрать, что же мы будем строить как человечество. Собственно, на данный момент есть четыре основных направления. Первое из них — это поиск экзопланет, специальный телескоп, который будет искать экзопланеты и сможет напрямую наблюдать их поверхность. То есть его разрешение будет достаточным, чтобы, ну и соответственно, тот диапазон, в котором он будет работать, будет достаточным, чтобы каким-то образом наблюдать параметры поверхности планеты, возможно, даже найти на них какие-то химические подтверждения воды или других веществ, которые указывают, может теоретически указывать на существование потенциальной жизни, такие как, я не знаю, там метан и кислород, например. Поскольку метан и кислород являются косвенным признаком нахождения органической жизни, довольно сложной, ведь в обычном состоянии, если бы постоянно не генерировали живые организмы их, то метан и кислород сложно найти именно вот, в такой комбинации, как, например, на Земле. Остальные три проекта — это телескопы, подобные все-таки Джеймсу Уэббу и Хабблу. Они, каждый из них имеет свой специфический диапазон, на котором он будет наблюдать за небом. Соответственно, это видимый спектр и близкие инфракрасные ультрафиолетовые диапазоны, далекий ультрафиолетовый диапазон и далекий инфракрасный диапазон. Для каждого из этих проектов была создана специальная группа, которую составили куча ученых, естественно. До сих пор, кстати, туда можно отправить заявочку, если вдруг вы не знали об этом, их у вас достаточно научной степени, чтобы заниматься подобным делом. Можете, кстати, попробовать, чем черт не шутит. Обязательно потом придете к нам в подкаст, расскажете, что как. Так вот, каждая из этих групп должна будет заниматься своим телескопом и рассказать о том, какие потенциальные данные он сможет собрать, как это сможет помочь научному сообществу и сколько, естественно, какие там какие-нибудь особенности конструкции нужно будет использовать, сколько это будет стоить, и, соответственно, взвесив потом все за и против, руководство НАСА сможет сказать, да, берем этот телескоп или берем этот телескоп, поскольку, повторяю, это куча денег, и это долгосрочный проект, решение очень важное, ведь от него, возможно, будет зависеть, на чем конкретно мы будем фокусироваться ну, через там, 20 лет, когда это все заработает. Ну, и пока мы ждем, что же придумает НАСА, как там, кто лучше сможет аргументировать плюсы и минусы того или иного телескопа, я отвечу на ваши вопросы, которые вы можете задавать с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере или же на сайте в постах, в комментариях к постам с подкастом. Сайт beardycast.com, если вы хотите читать все подряд, или же отдельно все статьи, которые относятся к теории большой бороды, выходят на tbbt.beardycast.com. Кроме этого, у нас там выходят и будут выходить статьи, не связанные с подкастом, которые в подкасте не освещаются. В частности, да, у нас есть пока что все еще кое-какие проблемы с публикациями. Мы работаем над технической стороной сайта, конечно же, она вам не видна, но тем не менее, там работы, поверьте, достаточно много. Мы не всегда ожидали, что может что-то такое получиться. Как всегда, баги вылазят в самый ненужный момент. Так что пока что мы, может быть, не так часто, как хотим, что-то публикуем, но я буду стараться изо всех сил радовать вас научными статьями. Вот, кроме этого, и подкаст наш будет развиваться. В общем, все будет хорошо, не переживайте. Главное, чтобы вы давали понять, что вам это нужно, что вам это интересно. Поэтому, если вам действительно все это дело нравится, вы не стесняйтесь прийти и сказать об этом. Поверьте, для меня это очень важно. И, в принципе, для всех, кто производит какой-то контент, который направлен в первую очередь на комьюнити, который делается для людей, очень важно получать фидбэк. При этом не обязательно он должен быть хвалебный и позитивный. Если вам что-то не нравится, вы все еще можете написать это в комментариях, поскольку ну, я не могу все контролировать, да, я должен отталкиваться от вашего мнения. В конце концов, вы и есть комьюнити, и мне важно слушать, что вам нравится, что не нравится. Вот, например, R2D2 в перебивочках был, не всем он нравился, я его убрал, вроде стало получше. Вазис Хаджаев спрашивает, откуда на Земле вода? Правда, что она прилетела откуда-то? Вы знаете, честно говоря, я не могу с вот, 100% уверенностью говорить, поскольку, опять же, я не планетолог, но, насколько я знаю, вода, как и все другие вещества, которые находятся у нас, формировалась из изначального протодиска. Это ну, химически так получилось, что вода вот появилась на Земле. Возможно, есть какие-то другие теории, о которых я не знаю, но я думаю, нужно этот вопрос поресерчить, возможно, даже спросить у кого-нибудь, кто специализируется в этой теме. Но, насколько я знаю, вода, она просто сформировалась химическим путем. То есть, хотя, возможно, я и не прав, я не знаю. Влад спрашивает, как вам идея лунохода от Audi, и стоит ли ждать концептов от других автопроизводителей? Насколько я знаю, это не совсем луноход от Audi. В одном из выпусков подкаста, наверное, ранних, по-моему, что-то там в районе 10-11, я рассказывал о такой штуке, как Google Lunar X Prize. Это такой специальный конкурс от компании Google, который нацелен на то, чтобы, опять же, молодые команды там, студентов сделали свой луноход и отправили его на поверхность Луны. По условиям, там нужно, по-моему, чтобы он проехал 500 метров, сфотографировал, прислал фотографии на Землю, и тогда это будет считаться типа выполненным. И, собственно, одна из команд получила спонсорство от Audi, и поэтому Audi там рекламируется на этом деле. То есть разработка и инициатива не совсем принадлежит этому автоконцерну, поэтому ну, вряд ли стоит ждать чего-то похожего от других автомобильных компаний, но тем не менее, вполне может быть, что кто-то захочет проспонсировать, например, команду конкурентов. Но, опять же, стоит различать разработки изначальные и рекламные ходы, которые делают маркетинговые агентства и маркетинговые отделы этих самых автоконцернов. Вадим Виноградов спрашивает, есть ли в космосе планеты, которые болтаются без причастности к орбите вокруг какой-либо звезды? Да, такие планеты есть. Собственно, не проблема сделать такую планету, достаточно взять какую-то планету, столкнуть ее с чем-нибудь тяжелым, что летит по нужной траектории, придать импульс, И если таким образом удастся преодолеть гравитацию собственной звезды, то планета улетит куда-нибудь в космос. Собственно, подобное даже происходит при, например, взрыве сверхновых, если планета не будет уничтожена в этом процессе, что весьма вероятно, то она будет отброшена и будет летать по космосу без звезды. То есть ничего такого необычного в этом нет. Проблема лишь в том, что заметить такие объекты крайне тяжело, поскольку они тусклые, они не светят, им почти нечего отражать, и фактически увидеть их, ну, считайте, что невозможно. В частности, та же предполагаемая девятая планета, даже если, ну, давайте предположим, что она существует, и она находится там на расстоянии той же тысячи астрономических единиц, то есть в тысячу раз дальше от Солнца, чем Земля, то проблема заключается в том, что увидеть ее крайне сложно. Реально, она, это очень тусклый объект, который, считайте, невозможно отличить от бэкграундов в виде неба и далеких звезд. Ведь никаких особо там крупных транзитов такие объекты не осуществляют. Ведь транзит это если бы вот эта вот планета, которая, допустим, скитается где-то в космосе, она бы пролетела перед яркой звездой, мы бы увидели падение в яркости и сказали, ага, там что-то пролетело. Но это такой редкий случай, который нужно еще, чтобы так сильно повезло, чтобы мы смотрели конкретно на ту звезду. Ну, в общем, если коротко подрезюмировать, то это явление далеко не редкое, но при этом мы непосредственно наблюдать его почти не можем. Дима Дзюбак спрашивает, что такое планковская длина и система единиц, какие еще есть системы и для чего. Планковская длина – это такая, ну, собственно, длина, обозначенная в планковской системе единиц. Это лучше, мне нет смысла сейчас это прям рассказывать, можно, в принципе, это погуглить, там довольно просто все это расписано, но зачем вообще нужны системы единиц? На самом деле ничего они не меняют. Просто для некоторых задач использовать некоторые системы единиц проще, поскольку в них формулы получаются более элегантными. Вот, например, вот вам известный пример. Иногда предлагают заменить число пи, не использовать константу пи, а использовать константу, равную 2π, поскольку в большинстве случаев пи умножается именно на 2. Соответственно, если вот эту вот запись убрать, то будет проще все это дело записывать одной константой. То есть фактически на деле ничего не меняется. Для математики ничего не меняется. Не меняется наша, ну и, собственно, там для физики, когда мы пишем какими-то формулами или какой-то системой единиц. Физические законы просто бывает проще описывать, используя какие-то устоявшиеся, вернее, даже не описывать, а записывать и производить какие-то манипуляции. Вот, собственно, только ради этого и нужны подобные штуки, как система единиц. Костя Смирнов дает ссылку на материал, который говорит о том, что черная дыра разогревает газ вокруг нее, и, соответственно, он очень ярко светит, и спрашивает, почему черная дыра не всасывает газ. Я это, собственно, рассказывал в выпуске про черные дыры. Дело в том, что не стоит воспринимать черную дыру как штуку, которая все-все-все вокруг засасывает. У нее есть своя гравитация, и, например, как я уже говорил, если в центр Солнечной системы поставить вместо Солнца черную дыру, которая была бы массой такая же, как Солнце, ну, на самом деле, такие черные дыры сами формироваться не могут, но предположим, то на Землю это никак бы не повлияло, кроме того, чтобы вдруг внезапно стало темно и холодно. То есть Земля не начала бы внезапно всасываться в черную дыру, она продолжала вращаться по той же орбите, которая делала это раньше. Что касается свечения газа вокруг черной дыры, есть такое понятие, как аккреционный диск, то есть газ, он постепенно падает в черную дыру по большой спирали. То есть чем ближе он подходит к черной дыре, тем быстрее вращение, тем больше энергия, а при больших энергиях штуки излучают радиацию, то есть светятся. Вот, собственно, как возникает яркость вокруг черных дыр. То есть, как бы газ всасывается, но далеко не весь, и в том числе, если даже газ подходит довольно близко, это не значит, что он неминуемо попадет в черную дыру, поскольку есть такие штуки, как джеты, а в том числе и материя выбрасывается через джеты, то есть это может подлететь и просто гравитационными силами его выкинет перпендикулярно плоскости аккреционного диска, он То есть вот это вот вещество улетит куда-то вообще далеко, несмотря на то, что было довольно близко к черной дыре. То есть, еще раз, не стоит воспринимать их как пылесосы, которые вот ты поставил, и тут же все засасывает. Если у тела достаточно энергии, чтобы поддерживать какую-то орбиту, оно будет там оставаться. Оно не будет падать только потому, что это черная дыра. Виктор Волков спрашивает: Curiosity живет по марсианскому времени и считает время в совах. Мы в днях. Есть ли концепции всеобщего времени? Сложный вопрос. Ну, принято считать время в земных единицах, то есть в годах, в секундах, минутах. То есть вообще секунды — это такой общепринятый механизм расчета времени. И если там марсианский сол занимает, по-моему, чуть больше, чем наши сутки, то это вовсе не значит, что там время идет по-другому. То есть можно посчитать в совах, можно посчитать в днях, годах, минутах, секундах, неважно. То есть если, грубо говоря, у нас не происходит вмешательство скоростей близким к скоростям света, то время для нас идет примерно одинаково. И неважно, в чем его исчислять. Это как расстояние. Можно его мерить в километрах, а можно в милях. Вот примерно та же самая аналогия. То есть и то правильно, и чего-то единого, более правильного, в принципе, нет. Касательно вопросов Василия Кондрашкина, который спрашивал про детектор темной материи на жидком аргоне, я все еще так и не добрался разобраться, как же именно он работает, поскольку я договариваюсь с несколькими гостями, которые, возможно, придут в наш подкаст, и, возможно, даже это произойдет в следующем выпуске, я на это, по крайней мере, надеюсь. Все будет очень интересно, но, к сожалению, это все требует времени, ну и на Бердикаст нужно писать, и там обзоры делать, так что, к сожалению, времени хватает не на все, в частности, и на некоторые статьи, которые вроде как уже написаны, но некоторые проблемы технического характера не позволяют их пока опубликовать, но я надеюсь, что скоро мы все это преодолеем и контента станет больше, ну, по крайней мере, в меру моих скромных возможностей. Ну, а на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на нас в Твиттере. Твиттер Берди Фири, естественно, он есть в шоу-ноутах, он есть на сайте. На сайт заходите, рассказывайте, как вы любите наш подкаст, рассказывайте об этом, главное, друзьям, которые до сих пор о нас еще не слышали, но, возможно, им будет супер интересно это все узнать. И делитесь с ними, конечно, ведь вы же добрые люди. Вот, а так как вы добрые люди, то да пребудет с вами сила. И пока-пока.